Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поразмыслим с вами сегодня на очень актуальную и интересную тему, как я и обещал в предыдущей проповеди, на тему познания. Ведь это очень интересно и радостно для души всех детей Божиих, чтобы при исследовании Слова Божьего достичь по возможности более высокой степени познания о сущности Бога и о Его намерении с Его творением, с людьми. Если этого достигнем, то и лучше станем понимать речь Господа по отношению к нам. В самом начале, как это у некоторых проповедников принято, я перечислю содержание нашей сегодняшней проповеди. Первое – введение, второе – главная часть, третье – Бог и познание, четвертое – получить познание, пятое – начало познания, спасение. Шестое. Затем дело идет дальше, еще больше познаний. Седьмое. Псалм 62. Познание Бога Давидом. Восьмое. Что осознает Давид? Девятое. Что делает Давид? Десятое. Что познает Давид? Одиннадцатое. Препятствия познания. Двенадцатое. Ограничение познания, 13-е, слава познания и 14-е, заключение. Итак, введение. Для начала приведу отрезок Писания из книги пророка Исаии, из главы 11, стихи с 1 по 10. «И произойдет отрасль от корня Иессеева». И ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения, то есть познания, и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать поистине, и жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого, и будет препоясанием чресл его правда, и препоясанием бедр его истина. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением, то есть познанием Господа, как воды покрывают дно моря, и будет в тот день к корню Иессееву, к Иисусу, который станет как знамя для народов, обратятся язычники, и покой его будет слава. Не является ли это сообщение Святого Писания славным? Не является ли это сообщение у пророка Исаии прекрасным представлением, прекрасным прообразом Господа Иисуса в тысячелетнем мирном царстве для Израиля? Да, тематически речь здесь идет о тысячелетнем мирном царстве, в котором мы, все дети Божьи, водимые нашим Господом Иисусом, будем управлять вместе с Ним. Все же какие славные сообщения дает нам в этом тексте Святой Дух. Это очень славно. Но как все это произойдет? Поэтому внимательно обратим наше внимание на стих 9. «Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением, то есть познанием Господа, как воды покрывают дно моря». Здесь мы читаем о том, что там, в тысячелетнем мирном царстве, будет тесная взаимосвязь между добрым, что там произойдет, и познанием Господа Иисуса. Ведь зло и вред уже не будут делать на всей святой горе Господа. Обращаю ваше внимание на масштаб, на величину этого познания. Земля будет наполнена ведением, то есть познанием Господа, как воды покрывают дно моря. Земля будет наполнена, будет полна познанием Господа. Но полно есть полно. Это значит, что больше познаний там уже не может быть. Это познание останется. Там в этом познании не будет ни прилива, ни отлива. Какую огромную разницу мы видим в этом образе тысячелетнего мирного царства по отношению к нашей ситуации сегодня? В тысячелетнем мирном царстве познание Господа равносильно морю, которое покрывает дно этого моря. В сравнении с этим мы живем сегодня на этой же земле, которая является сплошной духовной землей. На этой духовно-пустынной земле едва еще можно найти среди людей познание о Господе Иисусе. Поместные собрания, в которых Господа Иисуса любят и ищут в том, что занимаются Его Словом, образуют всего лишь маленькие оазисы в этой огромной духовной пустыне. Мы подозреваем, а вернее даже предугадываем будущие ужасные последствия недостающих познаний, если обратимся к пророку Осии. И в главе 4, стих 6 читаем: «Истреблен будет народ мой за недостаток познания. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих, говорит Бог Израилю». О той части Израиля, которую Бог истребит за недостаток познания, мы читаем у пророка Захарии в главе 13, стихи 8 и 9. «И будет на всей земле, имеется в виду Израиль, говорит Господь, две части на ней будут истреблены, вымрут, а третья, эти 144 тысячи душ, останется на ней, и введу эту третью часть в расколотую Элеонскую гору на 3,5 года, в огонь, и расплавлю их, как плавят серебро, и очищу их, как очищают золото. Они будут призывать имя Мое, и я услышу их и скажу: это мой народ, и они скажут: Господь Бог мой. Поэтому для всех детей Божиих очень хорошо, что вы еще приходите в поместные собрания, в эти маленькие духовные оазисы, чтобы слушать Слово Божье и иметь с Ним общение. А теперь я спрашиваю каждого из вас: Как обстоит дело в этом вопросе лично у каждого из вас? Лично я, хотя я и являюсь Детем Божьим, но не могу утверждать, что я полон познаний Господа Иисуса. Мне еще много в этом вопросе недостает. А в настоящее время мы имеем такое впечатление, что в этой духовной пустыне этого мира мы не составляем даже оазис, но, скорее всего, даже маленькую лужу, особенно в повседневной жизни, в окружающей нас среде, где мы еще едва встречаем верующих людей. Я не знаю, как в этом вопросе выглядит ваше состояние, но мой недостаток познания Господа Иисуса я часто очень хорошо осознаю, поэтому я тоскую о большем познании Господа Иисуса, ибо это является истинным познанием, которое действительно перед Богом считается». Поэтому займемся сегодня опять познанием Господа Иисуса, нашего Избавителя и Спасителя. Обратимся для этого к Псалму 62, Псалму Давида. Но прежде чем мы займемся этим псалмом, я приведу еще второе вступление – и коротко еще займемся познанием, которое Бог имеет. Это нам покажет, почему познание является таким важным. Переходим к главной части. Бог и познание. В первой книге Царств, в главе 2 стих 3, мы находим то же самое еврейское слово, которое мы встречали у пророка Исаии в главе 11 стих 9. Там Анна, мать Самуила, последнего судьи Израиля, молится. Читаю стихи 2 и 3. «Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме Тебя. И нет твердыни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова, да не исходят из уст ваших. Ибо Господь есть Бог познания, и дела у Него взвешены». В этом тексте используется то же слово. Это значит, что мы можем также сказать, Господь Иисус является Богом познания. Познание так важно, потому что Бог является Богом познания. Этот факт Святой Дух еще больше подчеркивает в книге Иова через Илиуя. Книга Иова, 37, стих 16. «Разумеешь ли равновесие облаков? Чудное дело совершеннейшего в познании или в знании». Слово «знание», которое Илиуй здесь использует, очень тесно связано со словом из пророка Исаии 11 стих 9. «В тысячелетнем мирном царстве земля будет наполнена ведением или познанием Господа». Я думаю, что мы снова можем точно так же сказать «Бог, который является совершенным познанием». В послании Колоссянам, глава 2, стих 3, мы учимся тому, что в Боге скрыты все сокровища премудрости и познания. Живой, триединый Бог является Богом познания, а в познании Он является совершеннейшим. А в отношении нас Его цель заключается в том, чтобы и мы имели познание. По этому поводу он говорит через пророка Исаию в главе 28, стихи 8 и 9. «Ибо все столы наполнены отвратительною блевотиною, нет чистого места, а говорят, кого хочет он учить ведению и кого вразумлять проповедью». Отнятых от грудного молока, отлученных от сосцов матери. Здесь Бог говорит, собственно, к Израилю, но и к нам это очень хорошо подходит. Но главная суть заключается в том, что и здесь мы снова находим это же еврейское слово «ведение» или «познание». Но вопрос в этом месте Писания остается неотвеченным. Никто не находится, которого Бог может научить ведению или познанию. Итак, нашей исходной ситуацией является: Бог является Богом познания, а в этом познании Он является совершеннейшим и желает нас научить познанию. И если бы земля была полна познания Господа Иисуса, тогда люди не делали бы ни злого, ни вреда на всей земле. В этом мы видим природное состояние каждого человека с момента грехопадения. Человек стал совершенно невосприимчивым для Божьего познания. Получить познание. Начало познания – спасение. В книге Притчей, глава 1, стих 7 читаем. «Страх Господень является началом познания. Глупцы только презирают познание и наставление». Как видим, для людей требуется начало познания, которое заключается в Божьем страхе. Если все сокровища мудрости и познания сокрыты в Боге, то это логично, что без Него не может быть познания. Я прошу всех вас, которые до этого момента не искали у Бога познания, начните тем, что в вере вы познаете, что вы являетесь погибшими грешниками, и на основании ваших грехов вы совершенно отделены от Бога и от всего божественного познания. Верьте, что Господь Иисус Христос умер на Голгофском кресте и за ваш грех, и за ваши грехи, что Он через 3 дня воскрес, и исповедуете перед Ним ваши грехи. Если вы это сделаете, тогда вы родитесь свыше и будете способны достичь Божьи познания. И как пойдет это дело с познанием в вашей жизни затем дальше, вы получите еще больше познаний. Как я могу утверждать, что вы со временем получите все больше познаний? Начнем с того, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись, о чем мы читаем в первом послании Тимофею в главе 2 стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Здесь мы читаем о двух великих и первостепенных желаниях Бога. Во-первых, Он хочет, чтобы все люди, которые когда-либо будут пребывать на земле, спаслись для жизни вечной. А во-вторых, Он хочет, чтобы все эти люди достигли познания истины, но не наоборот. Сначала в вере нужно принять Господа Иисуса в сердце, а затем Он может дать о себе и познание, спасти всех грешников и дать им возможность достигнуть познания истины. Эти два желания Бога являются святой Божьей волей. Я думаю, что среди детей Божьих нет ни одного такого, который даже через десятилетия был бы полон познаний Господа Иисуса. Поэтому апостол Петр пишет во втором своем послании в главе 3 стихи 17 и 18. «Итак вы, возлюбленные, будучи предварены о сём, зная это наперед, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения, но возрастаете в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Следовательно, в повседневной жизни учеников Господа Иисуса, то есть в жизни детей Божиих, речь прежде всего идет о том, чтобы они росли в познании. Это значит, если мы в наших познаниях достигли успеха, то не должны на этом останавливаться и почивать на лаврах, но должны за все достигнутые познания благодарить Господа Иисуса и стремиться дальше возрастать в познаниях Господа Иисуса. Рассмотрим по этому вопросу пример одного Божьего мужа из Ветхого Завета, который является мужем по сердцу Бога. О нем читаем в Деяниях апостолов, глава 13, стих 22. «Отринув его, то есть Саула, поставил им царем, им, евреям, царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Этим Давидом мы сейчас и займемся на примере его Псалма 62. Познание Давида о Боге. Давайте, дорогие братья и сестры, вместе прочитаем этот Псалм 62. Именно об этом должна идти речь во второй части нашей сегодняшней проповеди под названием «Познание». Итак, Псалм 62, стихи с 1 по 12, Псалом Давида, когда он был в пустыне Иудейской. Я думаю, когда он убегал от Саула. «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя, по Тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище, ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя, так благословлю Тебя в жизни моей. Во имя Твое вознесу руки мои, как туком и елеем насыщается душа моя, и радостным глазом будут восхвалять Тебя уста мои, когда я вспоминаю о Тебе на постели моей, размышляю о Тебе в ночные стражи. Ибо Ты — помощь моя, и в тени крыл Твоих я возрадуюсь. К Тебе прилепилась душа моя, десница Твоя поддерживает меня». А те, которые ищут погибели душе моей, сойдут в преисподнюю земли. Тразят их силою меча, достанутся они в добычу лисицам или шакалам. Царь же возвеселится о Боге, восхвален будет всякий, клянущийся им, ибо заградятся уста говорящих неправду. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.